Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня мы продолжаем цикл передач, освещающих эпоху Второго Великого Пробуждения. Прежде всего, если возникает вопрос о том, какими особыми методами пользовались, чтобы распространить возрождение, ответ – никакими. Это не значит, что духовные лидеры того времени придерживались мнения, что Евангелие можно распространить без использования каких-либо средств. Они единодушно считали, что такой подход является существенным отступлением от доктрины о божественном суверенитете. Эбенезер Портер утверждал, «Бог Вселенной не подвластен инструментам. Он мог бы своим словом наполнить мир Библиями или через вдохновение дать каждому человеку на земле знание Евангелия. Но он предпочитает, чтобы издание, чтение и объяснение Писания проходило с человеческим участием. Бог может мгновенно обратить в веру 400 миллионов азиатов без посредничества миссионеров, но мы не ждем от него этого. Как не ждем, что с неба вдруг посыпется манна, а камни обратятся в хлеб. Эти люди единодушно верили в то, что Господь дал нам орудие для распространения Евангелия. Это проповедь и молитва. И в то, что это очень сильные орудия, и Он требует, чтобы Церковь использовала их. Если использовать их в нужное время, они принесут великие плоды. Дух Божий делает их более эффективными в одни времена, чем в другие. Никогда это не было так очевидно, как в 1800 году. Иногда периоды Возрождения совпадали с появлением доселе неизвестных, блестяще одаренных проповедников. Но к началу Второго Великого Пробуждения все его выдающиеся деятели были уже известны и работали по много лет. Доктор Пейсон 37 лет прослужил в Риндже. Рент в 1849 году писал о его долгом служении. В первой половине того периода служители и церкви региона, как правило, не были благословлены обильными излияниями божественной благодати. Церкви и служители были незнакомы с возрождением религии. Доктор Пейсон выполнял свой долг. Преданно служил Евангелию, проповедовал по воскресным дням. Господь благословил его, и он смог построить относительно просвещенную и духовную церковь, постепенно прирастающую новообращенными людьми. Но в начале нынешнего века повеяло духовным обновлением. Вторая половина его служения была намного более успешной и радостной, чем первая. Он навечно оставил след в этой жизни, и результаты его трудов мы видим и до сих пор. Эти факты неоспоримы. Многие проповедники во время Второго Великого Пробуждения продолжали читать те же проповеди, что и раньше, но эффект был совершенно другим. Те же люди, те же слова, те же действия. И совершенно иной результат. Можно сделать следующий вывод. Перемены, произошедшие в церквах после 1798 года, нельзя объяснить изменением качества и количества проповедей. Свидетелям тех событий было совершенно ясно, что Богу было угодно своей высшей властью благословить человеческие усилия, и только Ему они обязаны своими успехами. Самуэль Шепард из Ленокса, описывая события, происходившие в его общине, в 1799 году заключает: «В этом деле с потрясающей ясностью проявилась рука Всемогущего. Религиозные обучения велись как прежде, Апостол знал, что он имел в виду, когда говорил: «Сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». Джеремия Хеллок, религиозный лидер из Коннектикута, писал: «Эта работа начата не по человеческой воле и продолжается не благодаря человеческим усилиям. Это работа всемогущего Духа, и результаты свидетельствуют об участии в ней божественного всевластного Творца». Асаэль Хукер, другой выдающийся пастор из Коннектикута, сделал подобное заключение, наблюдая перемены, произошедшие в его прихожанах. «Провидение намеренно разрушает все усилия философии и человеческого разума, предпринимаемые без обращения к Богу, чтобы во всей славе показать изумительные результаты работы Духа и благодати». Это лишь немногие свидетельства конгрегационалистов, но им вторят представители других деноминаций, например, баптистский автор, описывая возрождение в Хартфорде, писал: «Кажется, для того, чтобы показать свое всемогущество, Господь вышел за рамки обычных установлений. Он обильно изливает Святой Дух, вероятно, свидетельствуя тем самым о своем участии в деле обновления». Таким образом, возрождение характеризуется не особыми человеческими усилиями, а необыкновенным благословением повседневного служения Церкви. Не было необычных евангелизационных собраний, смешных объявлений о готовящемся или текущем возрождении. Их богословие учило, что мера благодати, посылаемая Господом через их усилия, находится всецело в Его руках. Уильям Роджерс писал о возрождении религии: «Оно прекрасно иллюстрирует славную доктрину благодати. Дух дышит, где хочет». Говоря о человеческих усилиях, следует особо сказать о молитве. В истинной молитве всегда присутствует мотив нашей беспомощности и полной зависимости от воли Божьей. Молитва, как человеческое действие, индивидуальное или коллективное, не гарантирует результатов. Но молитвы верующих, искренне нуждающихся в Боге, молитвы о спасении грешников не остаются безответными. За такой молитвой следует благословение. Но не потому, что так должно быть, а потому, что молящийся обратился с верой к источнику благодати. Если молитва наполняется таким духом, значит, вмешательство Господа уже началось. О 1790-х годах, предшествующих новой эре, с уверенностью можно сказать только одно. Христиане стали уделять больше внимания молитве. В Новой Англии баптисты и конгрегационалисты объединились, моля Бога отсрочить свой суд, воспрепятствовать распространению зла и несправедливости и ниспослать Святого Духа на нашу грешную землю. Генеральная ассамблея Пресвитерианской Церкви торжественно призвала к смирению, посту и молитве. Есть подробная информация о местных церквах округа Логан, штат Кентукки. Мы чувствуем, что должны объединиться в молитве и просить Господа ниспослать Дух Святой. Изумительный молитвенный дух снизошел на христиан. Все вдруг почувствовали ужасающее состояние грешников, не пришедших к Христу. Можно сказать, что церковь испытала муки рождения новых духовных чад. Эти свидетельства обобщены в отчете Генеральной Ассамблеи Пресвитерианской Церкви. Составители отчета сочли нужным отметить, что в большинстве свидетельств возрождения, с которыми они ознакомились, говорится, что явным проявлением божественной благодати, снисшедшей на эти места, предшествовали организация молитвенных сообществ и периоды интенсивных молитв Господу. Обычно перед излиянием Духа Святого в благочестивых людях пробуждалась потребность пылко и настойчиво взывать к Богу, моля Его явиться и защитить свое дело. В ходе Второго Великого Пробуждения наблюдался небывалый подъем евангелической межденоминационной деятельности – Рассказы о возрождении обычно касаются истории обращения людей, но всякое истинное возрождение начинается в церкви, и доказательством истинной работы является то, что она не оставляет верующих в прежнем состоянии. Они исполняются новым удивлением, радостью и хвалой, новым пониманием чести служить Христу и новой энергией, которую дает любовь Христа, удерживая нас от греха. Когда начиналась эта эпоха, не было миссионерских обществ, ни местных, ни иностранных, никакого движения в церквах разных деноминаций, никакого стремления к обращению мира. Ситуация быстро изменилась, когда в начале XIX века возникло множество миссионерских евангелических сообществ. События в Йеле, в университете, который сегодня второй по значимости после Гарварда, стали примером того, что происходило в более широком масштабе. Когда в 1795 году президентом колледжа стал Дуайт, среди молодежи было в моде безверие. Студент, поступивший на учебу в 1793 году, писал, что церковь колледжа почти угасла. Большинство студентов – скептики, и среди них много хулиганов. Несколько лет спустя другой студент вторил ему. В классе для новичков только один верующий. Среди второкурсников – ни одного. Еще один христианин в классе студентов предпоследнего курса. А среди старшекурсников – не более 10. В течение 7 лет, с 1795 по 1802 год, деятельность Дуайта была направлена на сдерживание своевольных студентов. Возможно, ему удалось смягчить некоторые сердца. Перемена же наступила внезапно, весной 1802 года. Обновление было таким, какого еще не видели эти стены. Оно походило на мощный порыв ветра. Весь колледж был потрясен. Временами казалось, что все студенты в едином порыве двинулись в Царство Божие. И лишь после этого, замечает другой наблюдатель, христианское влияние стало определенным и постоянным. Йельское возрождение в 1802 году имело черту, ставшую отличительной для новой эпохи. Внезапно умножилось количество людей, решивших посвятить своей жизни служению Евангелию. До этого число кандидатов в миссионеры постоянно сокращалось, как это всегда бывает во времена, когда в церкви преобладают мирские соображения. Уильям Спир отмечал: «Ничто, кроме вмешательства Духа Святого, не может отвлечь энергичных, талантливых молодых людей от соблазнов, предлагаемых миром, и подвигнуть их на тяжелый, малооплачиваемый, изнурительный труд проповедника. Поэтому учебные заведения, готовящие служителей церкви, первыми чувствуют на себе признаки излияния Святого Духа. И вскоре это дает плоды – поколение энергичных проповедников, готовых служить церкви во всех ее ветвях и внешних миссиях. В 4 выпусках Йельского колледжа, предшествовавших его выпуску, только 13 человек стали проповедниками Евангелия. В течение следующих 4 лет их было уже 69, и можно сказать, что всех их привело на этот путь великое возрождение. На этом мы завершим сегодняшний выпуск, чтобы продолжить наше повествование в следующей передаче «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербург Максим Николаевич Фокин. Передача была подготовлена по материалам Иоанна Мирея. До свидания, да благословит вас Господь!